Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Ну, действительно, как писал Рюдьярд Киплинг, отдыха нет на войне.
Да, Юрий Евгеньевич, Минобороны сообщило, что над Россией этой ночью сбито 170 украинских дронов, больше всего над оккупированным Крымом, а еще это Краснодарский край, 47 дронов, 9 над Ростовской областью, 8 над Курской и Брянской, 2 дрона на территории Белгородской области. Расскажите подробности этой атаки.
Ну, о подробностях атаки пока еще очень, точнее, о результатах этой атаки пока еще довольно сложно говорить. Пока мы знаем, вот эту карту я заимствовал у Игоря Левина, сразу скажу, что это не мое достижение, да, значит, я ее нашел вот в телеграм-канале у этого замечательного человека. Но здесь показано вот количество этих самых атак дронов ночью. Вероятно, это был поздний вечер вчерашнего дня. Ну и что интересно, удар пришелся не только по Крыму. По Крыму это уже второй удар. Позавчера в ночь с 1 на 2 был очень большой удар по Крыму, по военным аэродромам. Судя по всему, некоторые аэродромы, в том числе в городе Кача, были серьезно повреждены. По крайней мере, там, значит, зафиксировано, со спутников зафиксировано серьезный рост пожаров, что обычно свидетельствует о том, что атака дронов была более или менее успешной. Что касается нынешнего, ну, точнее, той атаки, которая произошла в ночь на сегодня. Помимо Крыма, под ударом оказался Крымский мост, что, конечно, очень интересно. Правда, ну, он устоял. Возможно, что в основном были перехвачены те беспилотники и ракеты «Шторм Шэдоу», которые, скорее всего, были нацелены на Крымский мост. Под ударом оказался Новороссийск. Новороссийск – это сейчас, после Севастополя, вторая по значению база российского Черноморского флота. Анапа и несколько других городов на восточном побережье Черного моря, российских городов. Ну, что я могу сказать? Это, с одной стороны, я так понимаю, что это ответ Украины на продолжающиеся совершенно такие людоедские бомбардировки гражданских, ну, жилых кварталов крупных городов Украины. Вот была атака опять на Харьков, на некоторые другие города, которые сопровождались или которые вызвали значительные потери. Ну вот это ответ. Ответ неизбежен, потому что в войне нет и не может быть места христианскому принципу. Значит, подставь правую щеку, если тебя ударили по левой, ну или наоборот. Ну, в общем, значит, не нужно подставлять щеки, нужно наносить удары в ответ. Это первый момент. Второй момент или второй фактор, который, конечно, бросается в глаза, это то, что интенсивность ударов возрастает, в том числе ударов дронами и вот сейчас уже ракетами «Шторм Шэдоу» и ракетами «Нептун», это ракеты производства Украины. Ну, чем ближе 9 мая, тем сильнее и тем более массированные атаки происходят. Видимо, это тоже сигнал со стороны Киева, Москве, что, в общем, у нас есть еще чем ответить, есть еще порох в пороховницах, как говорил один замечательный литературный герой. Ну, вот примерно так. Что касается, да, если можно, я отвлекусь на минуту, значит, этого очень любопытного заявления Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты, значит, больше всех внесли вклад в победу. Я так представляю себе, как корежит Владимира Путина, когда он слышит эти слова. Ему, естественно, доложили. Я думаю, что его достаточно сильно это огорчило, потому что для Путина, конечно, подобные заявления – это все равно, что нож острый в сердце.
Я тоже на секунду отвлекусь. В новостях сказал, что Роскомнадзор пополнил список иноагентов. Вернее, не пополнил. Это Минюст все делает, Минюст. Но там, знаете, все они одинаковые.
Ну, Юрий Евгеньевич, а что касается потерь нынешних, на нынешней войне российских потерь? Вот BBC публикует статистику, согласно которой в первые два года войны, в 22-м и 23-м, потери российской стороны были волнообразными, но примерно 27 жизней за километр. Вот такого рода потери, насколько это характерно в целом для военных конфликтов?
Ну, вы знаете, в целом для военных конфликтов это совершенно непонятная цифра, потому что конфликты все разные, и если, например, посмотреть на конфликт в Демократической Республике Конго, ну, там вообще очень трудно подсчитать, какое количество сотен человеческих жизней уходит, значит, уничтожается в случае занятия той или иной деревни. Я не думаю, что там считают на квадратные километры. Да, эта цифра была опубликована BBC вместе с медиазоной. Есть совместный проект, который, значит, подсчитывает, с помощью которого подсчитывается количество погибших на войне российских солдат и офицеров. Честно говоря, на основе достаточно простых соображений анализируются, фиксируются и анализируются некрологи, значит, сообщения о похоронах, фотографии и видео с кладбища и так далее. Но я небольшой поклонник этого проекта, поскольку сами авторы, люди, которые занимаются этими подсчетами, они говорят, что у них точность, что они фиксируют примерно половину, значит, реальных потерь, ну, потерь убитыми. Поэтому я чаще стараюсь искать данные в сообщениях Британского министерства обороны. Там данные немножко иные. И вот что получается на самом деле. Вот если посмотреть на график, на который я вывел цифры потери и одновременно цифры занятых территорий. Вот красная линия – это количество потерь, то есть убитых и раненых, ежедневно, по месяцам. А черная линия – это количество занятых километров, начиная с июня прошлого года. Почему с июня? Ну, потому что в июне началась новая волна, вот нынешняя волна наступления российских войск. Но что, на мой взгляд, привлекает внимание? Цифры потерь, они относительно меняются относительно, ну, не сильно. Значит, в интервале от примерно 1500 потерь в день, это ежедневные потери, значит, убитые и раненые в день, до 1000, ну, примерно 1100. Вот в этом интервале меняются потери. А количество, размер занятой территории, он, видите, вот такой очень сильно меняется, при этом пик был достигнут в ноябре месяце прошлого года, затем пошел на убыль, значит, темпы наступления. Но, по сути дела, количество занятых километров – это можно назвать темпами наступления. Получается вот интересная штука, что, несмотря на то, что количество, темпы наступления снижаются, но количество потерь снижается тоже, но гораздо медленнее, гораздо меньше. Это означает, на мой взгляд, что эффективность наступательных действий и наступательных операций российских войск, она снижается, ну, потому что темпы наступления, значит, количество занятых территорий, размеры занятых территорий снижаются, а потери остаются примерно такими же. То есть эффективность наступательных операций существенно меньше вот последние месяцы, чем она была в осенью прошлого года. Но объяснить это я не берусь, объяснять это нужно знать более тонкие детали и обстоятельства. Но мне кажется, что причина в том, что российские военные резко сокращают использование бронетехники при наступательных операциях. Ну и, соответственно, пехота идет в наступление, не прикрытая, ничем не прикрытая, ну и, значит, гибнет в больших количествах. То ли российские генералы берегут, значит, бронетехнику, где-то ее накапливают в каких-то базах на где-нибудь за Уральским хребтом, такое возможно, либо просто ее не хватает, вот российский ВПК не справляется с производством этих вооружений. Такое тоже может быть.
Юрий Евгеньевич, любопытный материал опубликовал американский Forbes. При нынешних темпах наступления армия России сможет взять под свой контроль всю территорию Украины только в 2256 году. И Российская Федерация заплатит за это цену. Потери будут около 101 миллионов человек. Это прогноз. Я скептически к этому отношусь, потому что, ну, если у России 101 миллион человек потерь, то значит, у Украины так, ну, будут, ну, скажем, сопоставимы с нынешним темпом потерь график. Но ведь у Украины нет такого большого количества солдат. Вот такие прогнозы, они кажутся мне, ну, знаете, как это, они выдают желаемое за действительное. Что вы думаете про эту статью?
Ну, я думаю, что, вообще говоря, Россия не дотянет до того года, значит, сколько там ей потребуется, 150 лет или больше, я вот на слух, я, честно говоря, не воспринял эти цифры. Я думаю, что российский боевой потенциал российской армии, ну, подойдет к концу этого года, упадет до такого уровня, когда продолжение войны уже Путину будет, станет очевидным, что продолжение войны не принесет не позволит достигнуть тех целей, которые он поставил, будь то оккупация всей территории Украины. Я, честно говоря, не думаю, что Путин сегодня ставит перед собой такую цель, просто потому что она недостижима. Но хотя бы потому, что для этого придется форсировать Днепр, который делит территорию Украины примерно пополам на правобережную и левобережную части. Так они исторически называются. Но форсировать Днепр российская армия не в состоянии. Это вот на 100% я уверен. Значит, вообще говоря, я не очень понимаю, откуда взялась эта формула. Путин хочет оккупировать всю территорию Украины. Но, видимо, источник все-таки в Белом доме, потому что об этом говорил Трамп, что вот Путин отказался, пошел на большие уступки и не собирается больше оккупировать всю Украину. Но я думаю, что просто Путин в очередной раз навесил лапшу на уши своему визави в Белом доме, просто потому что у Путина сегодня, да, в начале войны Путин, возможно, и собирался это делать, но сегодня у него просто для этого нет ни сил, ни возможностей, и эти силы и возможности его сокращаются. Как, впрочем, сокращаются и возможности Украины, но у Украины есть один момент, который работает в пользу Украины, это помощь и поддержка со стороны союзников. Даже Соединенные Штаты, судя по всему, сохраняют и будут сохранять некоторые поставки помощи Украине вооружениями, военной техникой и так далее. Вот вчера, опять же, было объявлено о том, что поставки оборудования для обучения пилотов на F-16 и технической поддержки этих самолетов вот на 300 с лишним миллионов долларов вот эта сделка, значит, заключена или будет заключена, пока не ясно. Так что, а вот у России есть только один такой, ну, официально известный поставщик вооружения, это Северная Корея. Но там тоже возможности ведь не безграничны и намного меньше, чем возможности того, что в Москве называют коллективным Западом. Но есть и другие факторы, которые показывают, что Путин вряд ли может сейчас даже рассчитывать на военную, на оккупацию даже левобережной части Украины. Но я думаю, что он будет пытаться дипломатическим и политическим путем укрепить свои позиции и занять как можно больше территорий, либо просто объявив их территориями России, как значит, вот территории этих четырех областей, либо попытаться установить некий особый статус территории, ну, допустим, к востоку от Днепра. Такое тоже возможно, это нельзя исключать. Фантазия у кремлевских мечтателей может быть безгранична, они могут и об этом размышлять. Но посмотрим. Но я думаю, что потенциал России истощится вот где-то к концу этого года. Но, по крайней мере, истощится до той степени, что уже рассчитывать на крупные наступательные операции в Кремле не смогут.
Насколько на истощение влияют такие атаки, как атака на центр «Звезда»? Вот центр «Звезда» в Ставрополе сообщается о новом, об ударе по этой «Звезде». Чем важен этот объект и как он помогает российской армии?
Ну, вы знаете, этот объект непосредственно российской армии, наверное, помогает косвенно. Потому что это объект, ну, сейчас он называется Главное управление, то есть Главное управление Генштаба, это объект военной разведки, это станция или центр, как хотите, перехвата радиосообщений, в том числе, как я понимаю, радиосообщений или сообщений, которыми спутники обмениваются с, ну, с Землей. И, ну, естественно, что эти сообщения касаются самых разных тем, начиная от там каких-то компрометирующих материалов на тех или иных деятелей тех стран, которые являются объектами интереса российской разведки, ну, такое тоже может быть, не кончая дислокации войск и сил в том или ином регионе. Ну, помимо всего прочего, вот как пишут, писали неоднократно бывшие сотрудники разведок разных стран. Вот информация, получаемая с таких центров, как этот самый объект «Звезда», содержит массу любопытных материалов относительно того, кто, когда, где будет отдыхать, у кого какие свидания там с любимыми девушками и так далее. Просто потому что перехват телефонных разговоров, значит, дает огромное количество разного рода мусора, в котором приходится очень долго разбираться и, значит, пытаться выковырять какие-нибудь интересные и важные данные. Так что я не знаю, насколько центр «Звезда», объект «Звезда» может помогать России, ну, непосредственно вот в войне. Хотя, наверное, какое-то количество разговоров военных офицеров и генералов вооруженных сил Украины они перехватывают, если эти разговоры ведутся либо по открытым каналам, ну, возможно, даже по закрытым, черт его знает.
Юрий Евгеньевич, вроде бы все с вами успели обсудить. Отпускаем вас. Вам хорошей субботы.
Спасибо большое.
Спасибо вам тоже. Спасибо и вам хорошего уикенда.
И все подписывайтесь на YouTube-канал Юрия Евгеньевича Федорова в описании к трансляции обязательно. Спасибо.